шведы. Повторяю, точных чисел я не помню. Не так давно мы с генералом Красновым вспоминали эту быль, отошедшую от нас в глубину 7 лет, и наши даты значительно разошлись, но сама-то быль сначала была похожа на прекрасную сказку. Кто из русских не помнит того волшебного, волнующего чувства, которое испытываешь, увидев утром в окне первый снег, нападавший за ночь? Описать это впечатление в прозе невозможно, а в стихах это сделал с несравненной простотой и красотой Пушкин. Вот такое же чувство простора, чистоты, свежести и радости я испытывал, когда мы вышли утром на улицу. Был обыкновенный, солнечный, прохладный осенний день, но душа играла и видела по-своему. Из дому напротив появилась наша соседка, госпожа Д., пожилая и очень мнительная женщина. Поздоровались, обменялись вчерашними впечатлениями. Госпожа Д. все побаивалась, спрашивала, можно ли, по нашему мнению, пройти в город, к центру. Мы ее успокаивали. Как вдруг среди нас как-то внезапно оказалась толстая, незнакомая, говорливая баба. Откуда она взялась, я не мог себе представить. — Идите, идите! — затраторила она, оживленно размахивая руками. — Ничего не бойтесь! Пришли, поскидали большевиков, и никого не трогают. — Кто пришли-то, милая? — спросил я. — А шведы пришли, батюшка, шведы! И все так чинно, мирно, благородно, по-хорошему! Шведы, батюшка! Откуда же вы узнали, что шведы? А как же не узнать? В кожных куртках все, железные шапки, большевистские объявления со стен сдирают и так ругаются на большевиков. По-шведски ругаются. Какой по-шведски? Прям по-русски, по-матерну, да так, что на ногах не устоишь. Так-то, дразеток, да этак-то. И посыпало. Как горохом, самым крутым и крупным сквернословием, каким раньше отличались волжские грузчики и черноморские боцманы, и какое ныне так легко встретить в советской литературе. Уж очень в задор вошла умиленная баба. Мы трое стояли, не смея поднять глаз друг на друга. — Говорю вам, шведы! Отвязались от нее. Пошли дальше. На правом углу Елизаветинской и Боговутовской, около низенького, зеленого, точно игрушечного пулемета, широко расставив ноги, в кожаной куртке, с французским шлемом на голове, торчал чистокровный швед Псковской губернии. Был он большой, свежий, плотный, уверенный в себе, грудастый, его широко расставленные зоркие глаза искрились умом и лукавой улыбкой. Увидав меня через улицу, на мне было защитного цвета короткое пальто и мохнатая каскетка, он весело мотнул мне головой и крикнул: «Папаша, вам бы записаться в армию?» «Затем и иду», — ответил я. «Это где делается?» «А вон, а где каланча? Да поглядите, сзади вас афишка». Я обернулся. На стене было приклеено белое печатное объявление. Я прочитал, что жителям рекомендуется сдать имеющееся оружие коменданту города в помещении полиции. Бывшим офицерам предлагается явиться туда же для регистрации. — Ладно, — сказал я, и не утерпел, чтоб не поточить язык. — А вы сами-то пскобские будете. — Мы-то пскобские, скобари, значит. Это самое, так нас иногда дражнят. Все просторное крыльцо полицейского дома и значительная часть площади были залиты сплошной толпой. Стало немного досадно не избежать долгого ожидания очереди, а терпения в этот день совсем не было у меня в запасе. Но я не ждал и 3 минут. В дверях показался расторопный, небольшого роста юноша, ловко обтянутый военно-походной формой и ремнями светлой кожи. — Нет ли здесь господина Куприна? — крикнул он громко. — Я! Будьте добры, пожалуйте за мною. Он помог мне пробраться через толпу и повел меня какими-то нижними лестницами и коридорами. Меня удивляло и, по правде сказать, немного беспокоило. Зачем я мог понадобиться? Совесть моя была совершенно чиста. Но в таких случаях невольно делаешь разные возможные предположения. Я же, как ни старался, не мог придумать ни одного. Он привел меня в просторную полуподвальную комнату. Там сидел за письменным столом веснущатый молодой Харунжий, что он казак, я угадал по взбитому над левым ухом лихому чубу, казаки называют его шевелюр, ибо на езде он задорно шевелится. Ходил взад и вперед инженерный офицер в светло-сером пальто. И еще я увидел стоящего в углу моего хорошего знакомого Иллариона Павловича Кабина в коричневом френче и желтых шнурованных высоких сапогах, очень бледного, с тревожным, унылым лицом. Офицер сказал ему: «Я попрошу вас удалиться в другую комнату и там подождать». Потом он подошел ко мне. Он был вовсе маленького роста, но полненький и щеголеватый, в своей прежней двоенной саперной форме, весь туго подтянутый, с светло-стальными глазами, в очках. Он назвал мне свою фамилию и сказал следующее: «Я извиняюсь, что вызвал вас по тяжелому и неприятному обстоятельству, но что делать? На войне, в особенности гражданской, офицеру не приходится выбирать должности и обязанности, а делать то, что прикажут. Я должен вас спросить относительно этого человека. Я заранее уверен, что вы скажете мне только истину. Предупреждаю вас, что каждому вашему показанию я дам безусловную веру. В каких отношениях этот человек, господин Кабин, находился или находится к советскому правительству? Дело в том, что я сейчас держу в руках его жизнь и смерть. Здесь контрразведка». О, как мне сразу стало легко! Я действительно мог сказать и сказал о Кабине только хорошее. Да, он был комиссаром по охране Гатчинского дворца и его чудесного музея. Но такими же комиссарами назывались пришедшие потом на его место граф Зубов и господин Половцев, чьи имена и убеждения выше всяких сомнений. Впоследствии он был комиссаром по собиранию и охранению полковых музеев и очень многое спас от расхищения. Кроме же этого, он всего неделю назад показал себя и порядочным человеком, и хорошим патриотом. В его руки, путем взаимного доверия, попали портфели великого князя с интимной домашней перепиской. Боясь обыска, он пришел ко мне за советом, как поступить ему, так как меня тоже обыскивали не раз. А мешать сюда еще кого-либо третьего мне казалось безрассудным, то я предложил эту корреспонденцию сжечь. Так мы и сделали. Под разными предлогами услали его жену, двух стариков и четырех детей из дому и растопили печку. Ключа не было. Пришлось взломать все 24 прекрасных софьяновых портфеля и сжечь не только всю переписку, но и тщательно вырезать из углов золототисненные инициалы и короны и бросить их в печку. Согласитесь, поступок не похож на большевистский. — Очень благодарю вас за показания, — сказал поручик Б. и потряс мне руку. — Всегда отрадно убедиться в невинности человека. Он вообще был немного аффектирован. — Господин Кабин, вы свободны, — сказал он, распахивая дверь. — Позвольте пожать вашу руку. Прощаясь с ним, я не удержался от вопроса: кто вам донес на Кабина? Б. поднял руки к небу. Ах, боже мой, еще с 5 часов утра нас стали заваливать анонимными доносами. Видите, на столе какая куча, ужасно. В коридоре Кабин кинулся мне на шею и обмочил мою щеку. Я не ошибся, сославшись на вас. Вы ангел, — бормотал он. Ах, как хотел бы я в серьезную минуту отдать за вас жизнь. Тогда ни он, ни я не предвидели, что такая минута настанет, и что она совсем недалека. Широкие души. Когда я выбрался боковым выходом из полицейского подземелья на свет Божий, то был приятно удивлен. В соборе радостно звонили уже год молчавшие колокола, церковный благовест был воспрещен советской властью. Кроткие обыватели подметали тротуары или, сидя на карачках, выщипывали полуувядшую травку, давно выросшую между камнями мостовой. Проснулось живучее, ничем не истребимое чувство собственности. Над многими домами развивался национальный флаг — белый, синий, красный. «Что за чудо!» — подумал я. Большевики решительно требовали от нас, чтобы мы в дни их торжеств праздников и демонстраций непременно украшали жилище снаружи кусками красной материи. Нахождение при обыске национального флага, несомненно, грозило чекистским подвалом и почти, наверное, расстрелом. Какая же сила, какая вера, какое благородное мужество и какое великое чаяние заставляли жителей хранить и беречь эти родные цвета. Да, это было трогательно. Но когда я тут же вспомнил о виденной мною только что горе анонимных доносов, которые обыватели писали на своих соседей, то должен был признаться самому себе, что я ничего не понимаю. Или это та широкая душа, которую хотел бы сузить великий писатель? И сейчас же, едва завернув за угол полицейского дома, я наткнулся на другой пример великодушия. Шли четверо местных учителей. Увидя меня, они остановились, лица их сияли. Они крепко пожимали мою руку. Один даже хотел облобызаться, но я вовремя закашлялся, закрыв лицо рукою. — Какой великий день! — говорили они. — Какой светлый праздник! — один из них воскликнул. — Христос воскресе! А другой даже пропел фальшиво первую строчку пасхального тропаря. Меня покоробило в них что-то надуманное. Точно они представляли. А учитель Очкин слегка отвел меня в сторону и заговорил в полголоса, многозначительно, «Вот теперь я вам скажу очень важную вещь. Ведь вы не подозревали, а между тем в списке, составленном большевиками, ваше имя было одно из первых в числе кандидатов в заложники и для показательного расстрела. Я выпучил глаза, и вы давно об этом знали. Да как вам сказать, месяца два?» Я возмутился. — Как? Два месяца? И вы мне не сказали ни слова? Он замялся и заежился. — Но ведь, согласитесь, не мог же я. Мне эту бумагу показали под строжайшим секретом. Я взял его за обшлаг пальто. — Так на какой же черт? Вы мне это сообщаете только теперь. Для чего? — Ах, я думал, что это вам будет приятно. Ну и отличились же вскоре эти педагоги, эти ответственные друзья, вторые отцы и защитники детей. Одновременно с вступлением Белой армии приехали в Гатчину на огромных грузовых автомобилях благотворительные американцы. Они привезли с собою исключительно для того, чтобы подкормить изголодавшихся на жмыхах и клюкве детей значительные запасы печенья, сгущенного молока, рису, какао, шоколаду, яиц, сахара, чая и белого хлеба. Это были канадские американцы. Воспоминания о них для меня священны. Они широко снабжали необходимыми медицинскими средствами все военные аптеки и госпитали. Они перевозили раненых и больных. В их обращении с русскими были спокойная вежливость и истинная христианская доброта. Сотни людей благословляли их. Со своей североамериканской точки зрения они, конечно, не могли поступить более разумно и практично, как избрать местных учителей посредствующим звеном между дающей рукой и детскими ртами. Ведь очень давно и очень хорошо с самой похвальной стороны известен престиж американского учителя в обществе. Но известно также, по крайней мере нам, что в России особенная стать. Таким густым, обильным потоком полило жирное какао в учительские животы. Такие живописные яичницы и глазуньи заворчали на их учительских сковородах. Такой разнообразный набор пищевых пакетов наполнил полки учительских буфетов, комодов, шкафов и кладовок, что добрые канадцы только ахнули. Да надо сказать, что и учительницы, которым доверяли детские столовые, оказались не лучше. Но эти злые мелочи не отвратили и не оттолкнули умную американскую благотворительность от прекрасного доброго дела. Они только через головы русской общественности вынесли чисто практическое решение. Мы теперь должны позаботиться сами, чтобы на наших глазах каждая ложка и каждый кусок попали в детские рты по прямому назначению. Так и сделали. Я не особенно старался воображать себе, какое мнение о русском обществе увезли с собой домой в Канаду славные американцы. Вот еще Нелепая встреча. Расставшись с учителями, я подряд встретился с господином К. Это был приличный, довольно значительный чиновник, не знаю, какого ведомства. Я был знаком с ним только шапошно. Всегда он был холодно вежлив, суховато обязателен, и на гатчинских жителей поглядывал немножечко свысока. Он был коллекционером, собирал красное дерево и фарфор. В Гатчине множество находилось этого добра и за дешевые цены. Когда-то здесь жили Орлов, Потемкин и Павел I. Екатерина бывала часто гостьей во дворце, где камни и паркеты создавались по рисункам Растрелли и Кваренги. Там жизнь была когда-то богатая и красивая. Господин К. поздоровался со мной необычайно оживленно. — Поздравляю, поздравляю, — сказал он. — А, кстати, ходили уже смотреть на повешенных? Я о них ничего не слыхал. — Если хотите, пойдемте вместе. Вот тут недалеко, на проспекте. Я уж два раза ходил, но с вами за компанию посмотрю еще. Конечно, я не пошел. Я могу подолгу смотреть на мудрую, таинственную улыбку покойников, но вид насильственно умерших мне отвратителен. Господин К. рассказал мне подробно, что были утром повешены гатчинский портной Хиндов и какой-то оставшийся дезертир из красных. Они взломали магазин часовщика, еврея Волка, и ограбили его. Хиндов взял только швейную машинку. Красноармеец захватил с собой несколько дешевых часов. Волк в это время был семьей в городе. Грабители схватила публика и отдала в руки солдат. Обоих повесили рядом на одной березе и прибили белый листок с надписью «За грабеж населения». Было еще двое убитых. Один неизвестный никому человек, должен быть яростный коммунист, он взобрался на дерево и стал оттуда стрелять в каждого солдата, который показывался в поле его зрения. Его окружили. Он выпустил целую ленту из маузера и после этого был застрелен. Запутался в ветках, и труп его повис на них. Так его и оставили висеть. А другой... Да, другой был несчастный Яша Файнштейн. Он выполнил свое обещание, влез на воз с капустой. Очень долго и яростно проклинал Бога, всех царей, буржуев и капиталистов, всю контрреволюционную сволочь и ее вождей. Его многие знали в Гатчине. Некоторые лица пробовали его уговорить, успокоить, куда. Он был в припадке бешенства. Его схватили солдаты, отвезли в Приоратский парк и там расстреляли. У него была мать. Ей слишком поздно сказали о Яшиной Иеремиаде. Может быть, если бы она поспела вовремя, ей удалось бы спасти сына. Она могла бы рассказать, что Яша год назад сидел в психиатрической лечебнице у доктора Кащенко в Сиворицах. Ах, Яша! Мне до сих пор его остро жалко. Я не знал ничего о его душевной болезни. Да и первый коммунист не был ли больным? Разведчик Суворов. В помещении коменданта была непролазная давка. Не только пробраться к дверям его кабинета, но и повернуться здесь было трудно. Однако, буравя толпу и возвышаясь над ней целой головою, черный, плотный и лохматый, прокладывал себе путь в ее гуще, рослый веселый солдат без шапки, и кричал зычным, хриплым голосом, точно средневековый вербовщик. По-своему он был красноречив. — Записывайтесь, граждане! Записывайтесь, православные! Будет вам корчиться от голода и лизать большевикам пятки! Будет вам прятаться под бабьи юбки и греть на лежанке! Мы не одни, за нами союзники, англичане и французы. Завтра придут танки! Завтра привезут хлеб и сало. Видели, небось, как перед нами бегут красные? Недели не пройдет, как мы возьмем Петербург, вышлем к чертовой матери всю большевистскую сволочь и освободим родную Россию. Слава будет нам, слава будет и вам. А если уткнетесь в тараканьи щели, какая ж вам, мужикам, честь? Не мужчина вы будете, а... Тьфу! Не бойтесь, вперед на позиции не пошлем. Возьмем только охотников, кто помоложе и похрабрее, а у кого кишка потоньше, тому много дела будет охранять город, конвоировать и стеречь пленных, нести внутреннюю службу. Записывайтесь, молодцы, записывайтесь, красавцы, торопитесь, граждане. Очень жалко, что теперь я не могу воспроизвести его лапидарного стиля, да, впрочем, и бумага не стерпела бы. Его слушали оживленно и жадно. Не был ли это всем известный храбрец и чудак Румянцев, фельдфебель первой роты Талапского полка? Я решил зайти в комендантскую после обеда, кстати, захватив паспорт и оружие. Не успел я раздеться, как к моему дому подъехали двое всадников, офицер и солдат. Я отворил ворота. Всадники спешились, офицер подходил ко мне, смеясь. — Не узнаете? — спросил он. — Простите, что-то знакомое, но... Поручик Хрусский, батюшки, вот волшебные изменения. Войдите, войдите, пожалуйста. И мудрено было его узнать. Виделись мы с ним в последний раз осенью 1917 года. Он тогда, окончив Михайловское училище, держал экзамен в артиллерийскую академию и каждый праздник приезжал из Петербурга в Гатчину к своим стареньким родственникам, у которых я часто играл по вечерам в винт, у них и встретились. У нас было мало общего, да и не могу сказать, чтобы мне он очень нравился. Был и не дурен собою, и молод, и вежлив, но как-то чересчур весь застегнут в одежде и в душе. Знал наперед, что скажет и что сделает. Не пил, не курил, не играл в карты, не смеялся, не танцевал, но любил сладкое. Даже честолюбие в нем не было заметно. Был только холоден, сух, порядочен и бесцветен. Такие люди, может быть, и ценны, но просто у меня не лежит к ним сердце. Теперь это был совсем другой человек. Во-первых, он потерял в походе пенсне с очень сильными стеклами. Остались два красных рубца на переносице, а поневоле чуть косившие серые глаза сияли добротой, доверием и какой-то лучистой энергией. Решительно он похорошел. Во-вторых, сапоги его были месяц как не чищены, фуражка скомкана, гимнастерка смята, и на ней не доставало нескольких пуговиц. В-третьих, движения его стали свободны и широки. Кроме того, он совсем утратил натянутую сдержанность. Куда одевался прежний тоняга? Я предложил ему поесть, чего Бог послал. Он охотно, без заминки, согласился и сказал, хорошо было папироску, если есть. Махорка. О, все равно. Курил березовый веник и мох. Махорка, блаженство. Тогда пойдемте в столовую. А вашего денщика мы устроим, — сказал я и осекся. Русский нагнулся ко мне и застенчиво в полголоса сказал. У нас нет почтенного института денщиков и вестовых. Это мой разведчик Суворов. Я покраснел. Но огромный рыжий Суворов отозвался добродушно. — О нас не беспокойтесь, мы посидим на кухне. Но все-таки я поручил разведчика Суворова вниманию степенной Матрёны Павловны и повел офицера в столовую. Суворов уже сказал, что есть нужно сено. Оно у меня в сеновале над флигелем. Немного, но для двух лошадей хватит. — Вот это ладно, — сказал одобрительно разведчик. — Кони, признаться, вовсе голодные. Обед у меня был не бог знает какой пышный. Похлебка из столетней сушеной воблы с пшеном, да картофель, жареный на сезанном масле. Я до сих пор не знаю, что это за штука, сезанное масло. Знаю только, что оно, как и касторовое, не давало никакого дурного отвкуса или запаха. И даже было предпочтительнее касторового, ибо касторовое даже в жареном виде сохраняло свои разрывные качества. Но у Рскова был чудесный аппетит, и, выпив рюмку круто разбавленного спирта, он с душой воскликнул, разделяя слога, — восхитительно! Расцеловать мне его хотелось в эту минуту. Такой он стал душечка. Только буря войны своим страшным дыханием так выпрямляет и делает внутренне красивым незаурядного человека, ничтожных она топчет еще ниже, до грязи. — А разведчику Суворову послать? — спросил я. Он, конечно, может обойтись и без, однако, не скрою, был бы польщен и обрадован. За обедом и потом за чаем Мурский рассказывал нам о последних эпизодах наступления на Гатчину. Он и другие артиллеристы вошли в ту колонну, которая преодолевала междуозерное пространство. Я уж не помню теперь расположение этих речек Яны, Березны, Соби и Желчи, этих озер Самро, Сибирского, Заозерского, Газерского. Я только помнил из красных газет и сказал Рскому о том, что Высший военный совет под председательством Троцкого объявил это междуозерное пространство абсолютно непроходимым. Мы не только прошли его, но протащили легкую артиллерию. Черт знает, чего это стоило. Я даже потерял пенсне. Какие солдаты, я не умею передать, — продолжал он. Единственный их недостаток, не сочтите за парадокс, это то, что они слишком взрываются вперед. Иногда, вопреки диспозиции, увлекая невольно за собой офицеров. Какое-то бешеное стремление. Других надо подгонять, этих удержать нельзя. Все эти солдаты, без исключения добровольцы, или старые боевые солдаты, влившиеся в армию по своей охоте. Возьмите Талапский полк. Он вчера первым вошел в Гатчину. Основной кадр его — это рыбаки с Талапского озера. У них до сих пор и говор свой собственный. Все они цокают. Поросенуцек, курицка, цицверк, а в боях тигры. До Гатчина они трое суток дрались без перерыва. Когда спали, неизвестно, а теперь уж идут на царское село. Таковы и все полки. Смешная история, — продолжал он, — случилась вчера вечером. Талапцы уже заняли окраины Гатчины со стороны Балтийского вокзала, а тут подошел Сиверский, Родзянко, с своей личной сотней. Они столкнулись и, не разобравшись в темноте, начали поливать друг друга из пулеметов. Впрочем, скоро опознались, только один стрелок легко ранен. — Я ночью слышал какой-то резкий взрыв, — сказал я. — Это тоже талапцы. Капитан Лавров на Балтийском вокзале укрылась красная засада, ее и выставили ручной гранатой, все сдались. Рский собирался уходить. Мы в передней задержались. Дверь в кухню была открыта. Я увидел и услышал милую сцену. Матрёна Павловна, тихая, славная, деликатная старая женщина, сидела в углу, вытирая платочком глаза, а разведчик Суворов, вытянув длинные ноги так, что они загородили от угла до угла всю кухню, и, развалившись локтями на стол, говорил нежным фальцетом: «Житьё я вижу ваше паршиво». — Ну ничего, не пужайтесь боли, Матрёна Павловна, мы вас накормим и упокоим от всякой нечисти отобьем. Живите с вашим удовольствием, Матрёна Павловна, вот и весь сказ. Рский уехал со своим разведчиком. Я провожал его. На прощание он мне сказал, что меня хотели повидать его сотоварищи, артиллеристы. Я сказал, что буду им рад во всякое время. Возвращаясь через кухню, я увидел на столе сверток. Не солдат ли забыл, Матрёна Павловна? Ах, нет, сам положил. Сказал это нашему семейству в знак памяти. Я говорю, зачем? Нам без надобности. А он говорит, чего уж. В пакете были белый хлеб и кусок сала.